Братья, сестры, мир вам! И мы читаем сегодня книгу пророка Ионы. Есть такая книга в Ветхом Завете, и, ну, по крайней мере, три стиха-то надо прочитать из первой главы. Книга пророка Ионы, здесь написано такое слово. «Было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину, встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иопию, нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за паровоз, вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господня. Аминь, братья и сестры. Садитесь. Читал бы всю до конца эту книгу, 4 главы, 48 стихов, но надеюсь, что вы знаете эту книгу, и мы по мере продвижения будем еще читать из этой книги. Удивительная книга, братья и сестры. Как я уже сказал, 4 главы. Пророк Иона, который, знаете, Бог дает ему повеление идти в город Ниневию и проповедовать там. Интересная реакция Иона. Он как будто бы повинуется повелению Господню, наше первоначальное впечатление такое, садится на корабль, едет совсем в другую сторону. Ему Господь говорит, иди на восток, в Ниневию, он плывет на запад, в Фарсис. 4 главы, каждую из которых можно представить в виде такой вот, знаете, и вы мне помогите здесь. Вот если в первой главе Иона бежит, то что делает Иона во второй главе, братья и сестры? Вы знаете, мне это говорит о том, что вы давно не читали книгу пророка Ионы. Где он? Молится, конечно. Где молится, братья и сестры? Слушайте, надо читать книгу пророка Ионы. Я так... Молится в чреве кита, конечно. Большая рыба его поглотила, и вот там молитвенная комната. Что делает Иона в третьей главе, братья и сестры? Иона проповедует. Где он проповедует? В Ниневии. Иона проповедует. А в четвертой главе что Иона? Сокрушается. Сокрушается. Вот вам, братья и сестры, краткое содержание этой книги. И я думаю, что наши дети, которые посещают воскресную школу, по крайней мере, один раз они проходили и знают эту историю. Может быть, даже лучше, чем мы. И вы знаете, в нашем сознании некоторые тексты Писания ассоциируются с детской воскресной школой. И книга пророка Ионы воспринимается нами так. На уровне детской воскресной школы интересная история про большого кита и так далее. Я хочу сказать вам о том, что эта история на самом деле для взрослых, для нас с вами. Потому что Иона глубоко верующий человек. Вот давайте заострим внимание на его поведение в первой главе. Иона противится повелению Господню, и он бежит. Бежит совсем в другое место, в совсем другой город. И вы знаете, наша жизнь напоминает, мы напоминаем с вами пророку Иону в том отношении, что наша жизнь часто это сплошная беготня. Мы бежим из одного места в другое, мы думаем, что там будет лучше, трава зеленее, мы бежим от своей семьи, мы бежим от родных и близких, мы бежим из своей церкви. И самый безрассудный вид бега, братья и сестры, когда мы пытаемся убежать от Бога. И вы знаете, есть поверхностные такие верующие легкомысленные, которые делают это не задумываясь, но Иона не из их числа. Иона пророк Божий. Иона глубоко верующий человек. Сейчас мы послушаем его молитву из чрева кита. Он молится словами псалмов, братья и сестры. Он знает их наизусть. Он не легкомысленный человек. И проблема Ионы – это проблема глубоко верующего человека, который в своем хождении за Господом доходит до такой степени близости отношения с Богом, когда человеку кажется, что он может противиться Богу, что он может не соглашаться с Богом, что он может противостоять Богу, и подобно Ионе нам кажется, что мы можем убежать от Бога. Особенно, когда мы занимаем какое-то служение, когда Господь дает какой-то дар. И вы знаете, когда подобно Ионе мы противимся повелению от Господню, мы тем самым пытаемся поставить Бога в заложники. Ну, если Бог на меня рассчитывает, а я убегаю от Него, посмотрим, что Бог может сделать в этом случае. И, брат и сестра, не дай Господь, если мы дерзаем таким образом испытывать Бога. И я хочу сказать, что история Ионы – это самое яркое свидетельство о том, что своим непослушанием мы не поставим Бога в неловкое положение. Своим непослушанием мы не пытайся, брат и сестра, брать Бога в заложники. Когда мы думаем, ну посмотрим, что Он, как Он обойдется без меня. И вы знаете, у Бога есть средства, которые Бог использует, чтобы привести нас в чувство. Еще одна деталь, которая говорит о том, что Иона глубоко верующий человек. Он знает Писание, он умеет молиться. Но вы знаете, я читаю его поведение в первой главе, когда случается эта буря, когда уже все понимают, что корабль тонет, а Иона что делает в это время? Он спит. Я не знаю, вы находили таких, знаете, бывает так в семьях. Я встречал Иону. Пришел домой. Устроил бурю. Все стоят на головах. А брат говорит, ну ладно, вы тут разбираетесь теперь, я пойду спать. Меня удивляет, какие нужно иметь крепкие нервы. Корабль тонет. А Иона крепко спит. Вы знаете, невольно эти корабельщики, язычники, стали выяснять, в чем же дело, в чем причина, в ком причина. И вот опять, братья и сестры, Иона не прячется. Смотрите, что он говорит. Они говорят, что нам делать, чтобы буря умолкла? Он говорит, берите меня, бросайте в море. Вы знаете, я не знаю, такую смелость иметь сказать, обрекая тем самым себя на погибель, явную погибель. Но Иона готов это сделать. И я задаю следующий вопрос. Какая же степень ожесточенности в сердце Ионы, что он готов лишить себя жизни, расстаться с жизнью, только бы не послушаться голоса Божьего? Удивительное дело, братья и сестры. Язычники уже молятся Богу Ионы. Он их таким образом евангелизировал. Они молятся, молим тебя, Господи, да не погибнем за душу человека сего, да не вменишь нам кровь невинную, ибо ты, Господи, сделал что угодно тебе. Помолились, бросают Иону. Но это не конец истории, братья и сестры. Здесь начинается самое удивительное, что у Бога есть непонятные для нас средства, но Он использует их. У Него есть удивительные средства, и когда мы находимся в состоянии ожесточения, когда мы перестаем понимать Бога, Бог устраивает нам аудиенцию. Он предлагает нам провести некоторое время в молитве. И я думаю, что это очень важный урок для меня и тебя, брат и сестра. Мы можем впадать в состояние непонимания. Мы можем входить в состояние ожесточения, брат и сестра, по той или иной причине. Самая крайняя форма ожесточения, когда мы не понимаем Бога. Когда мы начинаем воевать с Богом. И тогда Господь Прежде чем говорить к нам, Он дает нам возможность помолиться. И знаешь, брат и сестра, вот там, в этой молитвенной комнате, и Он и молится. И как я уже сказал, вот если вы посмотрите дома, здесь есть ссылки в нашей Библии, и Он и молится словами псалмов. 3 стих. «Господу возвал я в скорби моей, Он услышал меня, из чрева преисподней я возопил, и Ты услышал голос мой». Это 17-й псалом. И 4 стих. «Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня, все воды Твои и волны Твои проходили надо мной». Это слова 41-го псалма. И 6 стих. «Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня, морской травой обвита была голова моя». Это Псалом 68. И так далее, и так далее, братья и сестры. И вот в этой молитвенной комнате звучит одна характеристика Бога, в которой понуждался Иона в этот момент. Смотрите, что он говорит. «Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до Тебя, до храма святого Твоего, чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного, оставили милосердного своего, а я гласом хвалы принесу Тебе жертву, что обещал, исполню у Господа спасение». Братья и сестры, знаете, иногда психологи говорят, что мы в речи своей иногда говорим, не думая сказать это, но речь наша выдает нас, нашу внутреннюю мотивацию, наше слабое звено. И в молитве Ионы звучит обращение к Богу, как к Богу милосердному, к Богу милости, который Иона пытается лишить жителей Ниневии. Здесь я хочу немножко остановиться и сказать о том, почему так Иона спорит с Богом, почему он не хочет идти в Ниневию. Братья и сестры, если был когда жестокий народ, в прямом, самом прямом смысле слова, жестокий народ, это были ниневитяне. И даже вот в повелении Господнем звучит такое слово: «Встань, иди в Ниневию, город великий, проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Я знаю, что мы до конца не слышим то, что я хочу сказать, но ниневитяне сдирали кожу с пленников живьем. Понимаете, какая степень необузданной жестокости по отношению к другим народам? Это был город-империя, самодостаточный, богатый, самодовольный город, который распространял свое влияние на всю окружающую территорию. И евреи в том числе вкусили, как сегодня говорят по полной программе, всю жестокость, несправедливость со стороны этого народа. И именно потому, что Иона знает Бога, он противится повелению идти проповедовать, потому что он знает, что Бог есть Бог любви и милосердия. Но только это милосердие в понимании Ионы не для ниневитян, не для них. Иона лишает, как ему кажется, на совершенно законных основаниях этот народ милосердия Божия, потому что в его понимании они должны понести заслуженную кару, наказание от Господа. По этой причине он не соглашается с Богом. По этой причине он бежит от Бога. Но, как я уже сказал, у Бога есть средства, через которые Он воздействует на наше сознание, и тогда в нашей молитве звучит это слово «милосердие». Он говорит о язычниках, которые оставили милосердного, но теперь в молитве он выдает свою нужду в Боге милосердия. Он теперь сам понимает, что жизнь его в деснице Создателя. И вот здесь он дает обет, что обещал, то исполнил. И Бог разговаривает с китом. Пожалуйста, не спрашивайте меня, как это Бог делает. Но здесь написано, сказал Господь киту, и он изверг, и он унасушил. И история продолжается. И в третьей серии, братья и сестры, Иона выполняет, хотя с нежеланием, но он выполняет то, что обещал Господу, то, что Господь ожидал изначально от него. И встал Иона и пошел в Ниневию по слову Господню. И вот здесь автор этой книги говорит, что Иона была город великий у Бога на 3 дня ходьбы. Я никогда не пересекал город Москву пешком. Если кто знает, за сколько можно пересечь, то скажите мне, пожалуйста. Но это весьма большой город. И мы узнаем здесь о том, что там 120 тысяч человек, не имеющих отличить правой руки от левой. Скорее всего, идет речь о детях малого возраста, которые еще не отличают правой руки от левой. То есть это весьма большой город. Как я уже сказал, это город-империя. И вы знаете, проповедь Ионы была очень короткой. Еще 40 дней. И Ниневия будет разрушена. И случилось то, чего боялся Иона. Поверили ниневитяне Богу. Смотрите, как здесь интересно написано. Иона проповедует, ниневитяне поверили Богу. И они оделись во вретище от большого из них до малого. Когда это слово дошло до царя Ниневии, он встал с престола, снял с себя царское облачение, оделся во вретище и сел на пепле. И дает повеление, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище, воды не пили. И вот смотрите, что говорит царь Ниневии. Кто знает, это языческий царь говорит, кто знает, может быть, еще Бог, здесь второй раз звучит это ключевое слово, может быть, Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. Братья и сестры, я хочу повторить эту мысль. Языческий царь, жестокий, самодовольный, тот, который бросал вызов Создателю. Знаете, его современники говорили, взойду на высоту небес, стану подобно Всевышнему. А ну-ка иди, травки пожуй. Так было с Навуходоносором. Когда человек в безумии бросает вызов Богу, это не остается незамеченным. И в смирении царь Ниневии, это его повеление и слова молитвы, может быть. Это признание того, что мы этого недостойны. Но может быть, Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой. Братья и сестры, это как раз тот случай, когда молитва грешника не воспринимается словами «найдена пропавшая овца». Иона не желает слышать эти слова молитвы. Почему я так говорю? Потому что в 4 главе мы читаем, Иона молится Господу и говорит: «О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий и милосердный». Слышишь, брат и сестра, в третий раз. Это качество Божие, что ты Бог благий, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый и сожалеешь о бедствии. Это тот случай, когда Иона, как пророк Божий, не радуется покаянию ниневитян. Это не то, что он ожидает. В его понимании эти люди не заслуживают милости. Их должен постичь праведный суд Божий, пылающий гнев должен постичь их, а не милосердие. Брат и сестра, я думаю, что мы никогда не устанем удивляться долготерпению и милосердию Божию по отношению к каждому из нас. И вы знаете, что я скажу? Иногда мы в молитве не хотим огорчить Господа, мы молимся очень правильными, красивыми словами, хотя на самом деле думаем о другом. Довольно часто состояние Ионы посещает нас, когда мы хотим сказать Господу красивые слова, на самом деле думаем подобно Ионе: «Но я знал, что так и будет». Простите, на ум приходит. Ну вот молился о теще, чтобы Бог ее покарал. Она покаялась. Ну я не знаю, кто там у вас, соперник ваш. Правда, не этого мы ожидаем. И так с Ионой. Вот я хочу повторить эту мысль. Никогда не перестанем удивляться милосердию Божию, когда Он подобно любящей матери снисходит к нам и продолжает учить нас. И он опять готов расстаться с жизнью. «Возьми душу мою от меня». Но Господь продолжает творить чудеса. Для чего? Для того, чтобы приобрести сердце Ионы. И вы знаете, Иона сел с восточной стороны города в тени, чтобы видеть, что будет происходить с городом. И Господь позаботился о нем. Здесь написано в 6 стихе 4 главы: «Господь произрастил растение, и оно поднялось над Ионой». Я так понимаю, в течение дня, братья и сестры. У Бога есть средства. И это растение выросло, и вот Иона сидит в тени этого растения. Братья и сестры, обратите внимание на эмоции Ионы. Помните, в первой главе он полон мужества. Ни один мускул на лице не дрогнул, когда сказал этим корабельщикам: «Бросайте меня в море». Ни один мускул не дрогнул. А вот здесь раскрывается Иона как ребенок, как малое дитя. Смотрите. «Господь произрастил это растение», 6 стих, конец. «Иона весьма обрадовался этому растению». Вот я хочу, чтобы мы увидели улыбку на лице Ионы. Он весьма обрадовался, он доволен. Но знаете, Господь убирает это растение. И вот смотрите, когда взошло солнце, нашел знойный восточный ветер, солнце стало палить, Иона изнемог, Иона огорчился. Да? Господь говорит ему, неужели ты так сильно огорчился? Вот вам весь спектр эмоций, которые передает Иона, и мы с вами точно так же. И мы с вами точно так же. Иногда представляем себя таких важных, строгих, в других обстоятельствах, знаете, ведем себя как дети. Мы и радуемся, и плачем тут же. То есть весь спектр Ионы, Иона живой человек, другими словами. Ничто человеческое ему не чуждо. Господь проводит эксперимент с ним, чтобы показать. Он поставил это растение, он же его убирает. И когда Иона огорчился, Господь говорит, неужели так сильно огорчился ты за растение? Мне ли не пожалеть Ниневе, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правые руки от левой, и множество скота? Братья и сестры, мы живем в такое время, когда люди настолько в состоянии озлобления друг с другом, что воспринимают заботу о природе, о животных в большей степени, чем заботу о ближнем, о человеке. Я не знаю, обращали вы на это внимание или нет. Я сейчас это говорю не потому, что мы не должны. Мы, христиане, должны заботиться о природе, о чистом воздухе, о многих других вещах. Но сегодня люди с большей степенью готовности готовы проявлять заботу, попечение о растениях и о животных, чем о собратьях и сестрах, о человеках, другими словами. И вот нечто похожее происходит с Ионой, когда ему жалко растение, не жалко многих сотен тысяч человек, которых должна постичь эта суровая участь. В начале этого слова я сказал о том, что книга пророка Ионы – необычная книга. Почему она необычная? Потому что в Ветхом Завете, братья и сестры, книга пророка Ионы, содержание этой книги – это голос меньшинства. В то время, во времена Нового Завета, я скажу больше, братья и сестры, многие сегодня думают, понимают, как пророк Иона. Книга пророка Ионы – это уникальный голос меньшинства, который говорит мне и тебе. Если ты любишь Господа, если ты давно следуешь за Ним, то, пожалуйста, не думай, что ты вправе принимать решения за Бога. Пожалуйста, не думай, что ты можешь указывать Богу, как Ему поступать. Речь как раз идет не о поверхностных верующих, я повторяю эту мысль. Речь идет о тех, которые долгое время следуют за Богом. Речь идет о тех, которые с Богом разговаривают на «ты», которым начинает казаться, что Бог советуется с ними, прежде чем принять то или иное решение. Так многие думали в то время, так многие думают сегодня. Я часто слышу эти вздохи и ахи о мире греха и порок, об этих развращенных людях, которые не знают Господа. И, братья и сестры, это так. Но книга пророка Ионы дает нам урок. Не спеши с выводом.
Не спеши с выводом. Не веди себя так, как будто бы Бог сказал тебе это.
Вы знаете, иногда мы доходим до такой степени ожесточения, что не понимаем Бога. Что, знаете, вот бежим от Него, потому что Он поступил не по-моему, не по-нашему. Я как-то говорил с этой кафедры, не помню, наверное, вы тоже не помните. Когда Господь призывает Моисея в пустыне, когда Он его посылает идти к фараону, Моисей, как настоящий сын Авраама, задает вопросы Богу. Ну, во-первых, он спрашивает, Господь говорит, иди. Моисей переспрашивает, кто, я? Ну, конечно, ты. Ну, больше ж нет никого в пустыне. И вот второй вопрос задает, ключевой вопрос, братья и сестры. Скажи, как тебе имя? Как тебе имя? Потому что я приду к старейшинам, они спросят, а кто послал тебя? И вот я хочу обратить на это внимание, братья и сестры. В древние времена знание имени Бога было чрезвычайно важно. Если ты знаешь имя Бога, то ты знаешь, кто этот Бог. Ты знаешь Его желание. Ты знаешь Его сущность. И именно потому, что мы падшие существа, когда мы знаем сущность Бога, то мы пытаемся им манипулировать. К большому сожалению, братья и сестры, сегодня многие ходят в храмы, чтобы задобрить Бога. К большому сожалению, многие наши современники живут в смысле о том, что от Бога можно откупиться. И вот там, когда Бог раскрывает имя свое, которое в русском переводе звучит как «сущий», «я есть сущий», значение этого слова заключается в том, братья и сестры, Бог говорит Моисею, я буду тем, кем я буду. Я буду тем, кем я буду. Он одновременно и открывает свою сущность Моисею и оставляет за собой право. Слышишь, брат и сестра? Оставляет за собой право быть Богом. Наш Бог не дает мне и тебе право манипулировать им. Он не дает мне и тебе право подкупить себя. Он не дает мне и тебе право подсказывать ему, как он должен поступать. Он дает мне и тебе право открывать желания. Говорить, что у меня и у тебя на сердце. Открывайте свои желания пред Богом. И оставляй, брат и сестра, за Богом право поступать так, как Он считает необходимым. Брат и сестра, мы с легкостью сегодня говорим, что весь этот мир погряз в грехах и готов к уничтожению. Эти люди не заслуживают милосердия, хотя когда нас с вами припрет немножко, немножко припрет. Мы же с вами вспоминаем о милосердии Божьем. И Он не ищет для других милости, Он ищет Божьей справедливости. Для себя Он и спрашивает милости. Бог милосерд. Я знаю, брат и сестра, что это так трудно вместить, что Бог по повелевает солнцу восходить над праведным и неправедным. Что наш Бог в милосердии своем продлевает дни благоденствия, тем самым оставляет шанс, чтобы грешник земли услышал приговор. Еще 40 дней. 40 дней на размышление. Братья и сестры, книга пророка Ионы. Эта книга не только для воскресной школы. Эта книга для нас с вами. Я хотел бы учиться понимать Бога. Хотел бы понимать Его, Его сердце. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Он возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. Пусть Господь благословит нас. Не знаю, куда ты бежишь сегодня. От кого ты бежишь? Бог сегодня ждет тебя. Сегодня есть возможность молиться. В молитве выражать свои желания. Брат и сестра, запомним одно. Бог достигает своей цели. Пусть Господь благословит нас, пусть Ему, возлюбившему нас, будет вечная слава за все. Аминь.